«Новый день» с Ларисой Белобородовой.
Вы слушаете? Мы расскажем вам о том, чего не знают другие.
Актуальные интервью, комментарии, любопытные факты, интересные новости.
Полезная информация, эксклюзив.
Встречайте «Новый день» с Радио России.
Здравствуйте. У микрофона Лариса Белобородова, за операторским пультом Наталья Боброва. Новые стандарты школьной формы. Тема программы с участием экспертов Регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области. Какие требования к одежде и обуви школьников канцелярским предметам предъявляет Роскачество, выясним сейчас. Гости студии, эксперты в области сертификации изделий легкой промышленности, органа по сертификации продукции Центра стандартизации и метрологии Наталья Ивашина и Дарья Морош. Я приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые МИЧИ, у вас есть возможность задать любой вопрос, который касается школьной формы, новых стандартов, и тут же получить ответ, консультацию. Телефоны студии 65-05-55, 65-64-79. Вы можете также отправлять свои сообщения на наш студийный мессенджер 8-962-034-11-99. Ну, а обратиться к этой теме мы решили не только потому, что скоро начало нового учебного года, но еще и потому, что приказом Росстандарта утвержден предварительный национальный стандарт «Форма школьная. Общие технические условия». Документ вводится в действие 1 января 2021 года сроком до 1 января 2023 года. ГОСТ на школьную форму появится в России уже во втором полугодии 2024 года. А в эти дни те, кто еще не купил школьную форму своим детям, могут приобрести ее в соответствии с новым ГОСТом. Поэтому я предлагаю всем послушать внимательно наш разговор. Уверена и убеждена, что вы услышите много полезной и интересной для себя информации. Итак, необходимая основа для появления ГОСТа на школьную форму создана. В настоящее время стандарт находится на этапе разработки, проведено его публичное обсуждение. Утверждение предполагается в начале 2024 года. Он будет содержать технические требования к школьной форме, ее материалам, требования к изготовлению, маркировке, упаковке, а также перечень методов испытаний по установленным показателям. Сейчас уже каждая десятая форма соответствует ГОСТу. Вот почему все-таки этот национальный стандарт предварительный и утверждается на ограниченный срок?
Такова необходимая процедура утверждения национального стандарта. Потому что сначала, согласно процедуре, стандарт должен пройти этап разработки, предварительного одобрения. И только после этого он переходит из стадии предварительного стандарта уже в национальный стандарт. То есть сейчас у него впереди аббревиатура ПНСТ, а впоследствии он уже будет называться ГОСТ с номером и с датой ее утверждения.
ПНСТ – это вот предварительный
национальный стандарт.
Понятно. Школьная форма. Вот такого понятия в законодательстве нет. Но одежда для детей школьного возраста есть. Что такое школьная форма?
Да, вы совершенно правильно говорите. То есть на данный момент времени понятие, что такое школьная форма, нигде не прописано. Все о ней говорят, но в законодательстве такого термина не фигурировало. Вот как раз до этого момента. То есть если раньше в федеральном законе об образовании звучало, что такое, что есть форма, что в принципе образовательное учреждение вправе устанавливать, какого она должна цвета, фасона, с какими-то отличительными признаками, но что такое, нигде не было. Вот. Так вот сейчас как раз вот в этом ГОСТе будет дано определение, и оно уже дано, да, что же такое форма. И какие требования к ней предъявляются.
То есть, если, скажем так, в 50-е, 60-е годы в школу, ну, понятно, девочкам нельзя было прийти в брюках, это вообще нонсенс был, да, после войны, и к школьной форме этот вид одежды не относился, то сейчас уже прописано, что и брюки могут быть, и жилеты, и пиджаки.
Да, совершенно правильно. То есть в этом ГОСТе, в новом, уже есть, согласно этому документу, школьная форма должна иметь светский характер, быть удобной, быть эстетичной, и вы говорите совершенно верно, то есть это может быть отдельно комплект какой-то одежды, то есть это может быть и юбка, это может быть и брюки, это может быть кардиган, это может быть свитшот какой-то, то есть те современные уже такие какие-то
виды одежды,
да, которые носит молодежь наша. То есть вот в этом госте прям прописано, что может относиться к комплекту школьной одежды. Брюки, юбки, сарафаны, кардиганы, жилеты. То есть ассортимент достаточно широкий.
Ну да, то, что кардиган, брюки, ну даже шорты, это вообще даже представить было сложно, да? А сейчас это тоже относится к школьной форме, и, в принципе, это может быть. Самое главное, что это не только должно носить светский характер, но еще должно дополнять и взаимозаменять друг друга. То есть тот же самый пиджак или кардиган может хорошо микшироваться там, с теми же брюками, юбкой, шортами, правильно?
Да, да.
Да, и еще такой интересный момент. Если вот до этого времени у нас госты были там 2000-х годов, то есть это вот самый, наверное, последний момент, когда госты все эти утверждались, то сейчас в этом госте введены такие термины, как свитшот, толстовка, кардиган, то есть те...
Бомберы.
Да, бомберы, блейзеры. То есть раньше такие термины были всегда на слуху производителям, когда приходили к нам на сертификацию, называли, вот мы хотим включить в сертификат или же в декларацию вот такие вот, такого плана, да, наименования, а мы не могли этого сделать, потому что в госте такого термина нет. Ну и понятно, гост там 2000 года. Вот. А сейчас мы вообще с полной уверенностью это можем сделать, потому что как раз в этом госте вот есть определение, что такое кардиган, что такое блейзер. Вот это тоже очень, очень полезно для нынешнего времени будет.
Угу. Ну вот смотрите, школьная форма. Понятно, что она должна быть не только в светский характер носить, и должна быть удобной. Тем более, что ребенок находится в школе не два, не три часа, а иногда и целый день, если там у него есть какие-то занятия, кружки или продленка. То есть она должна помогать ему себя чувствовать комфортно, естественно, не стеснять ни движения, не вызывать там никакие реакции, ни аллергические, ни сыпь, ни раздражения. Поэтому, естественно, всегда большое внимание уделяется тканям, то есть из чего делается эта одежда. Что говорит нам ГОСТ? То есть какие теперь должны быть ткани и чего точно не должно быть?
В госте четкого нет определения, что вот такие ткани допустимы и такие ткани недопустимы. Такого нет. Но есть требования к материалам, которые в результате проведения испытаний в аккредитованной лаборатории можно уже сделать, проведя анализ, сделать вывод, что да, вот эта ткань, вот этот материал будут безопасны для ребенка. А такая ткань, к сожалению, не, ну, нельзя ее использовать для пошива вообще, для эксплуатации. Это очень важные моменты, поэтому вот только инструментальным путем в лаборатории это можно определить.
Так, но все равно, хорошо, какие это ткани должны быть? Только обязательно хлопок должен быть или все-таки допустимо там содержание синтетики? А если учесть, сколько сейчас различных синтетических тканей и добавок, поэтому тут же спектр-то очень огромный.
Естественно, если будут ткани из натуральных волокон, да, либо хлопок, либо лен, допустим, да, в школьной форме, это будет полезнее, это будет благоприятнее для ребенка.
Но
такая одежда, она не будет идеальна в плане эксплуатации. Одежда будет не так держать форму, она будет мяться. И, естественно, уже у ребенка будет не такой внешний вид, как, допустим, он с утра пришел, мама ему с утра все отутюжила, он пришел с иголочки, он только ручки на парте согнул, сел, встал, да, и везде заломы образовались. Поэтому, конечно, именно вот школьную форму добавляю синтетические волокна. Вопрос, в каком количестве, в каком процентном содержании? Ну, как я люблю говорить, везде важна мера. То есть вообще школьная форма относится к одежде второго слоя. И при сертификации мы определяем показатели согласно требованиям, в том числе и технического регламента таможенного союза о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. То есть это базовый основной документ, без проведения лабораторных исследований, которого, да, невозможно вообще выпускать продукцию в обращение. То есть, по идее, если производитель не провел процедуру сертификации или же декларирования, такая продукция не может выпускаться даже со склада, ну и реализовываться. Вот. Для того, чтобы получить такие документы, производителю необходимо получить сертификат. Для получения сертификата, такая очень длинная цепочка, нужно провести испытания. Одним из этапов, вернее, правильнее сказать, да, это проведение испытаний. И вот как раз-таки одежда второго слоя при проведении испытаний подвергается испытаниям по таким показателям, как гигроскопичность, например. И вот вернемся к нашим синтетическим волокнам, да, если одежда второго слоя будет на 100% состоять из синтетических волокон, например, из полиэфирных, как раз-таки по показателю гигроскопичность, а это способность впитывать влагу, по такому показателю продукция не пройдет испытание. То есть при норме, допустим, не менее 7% будет этот показатель стремиться к нулю. Ну, по опыту могу сказать, что это в районе 1%. То есть все, если такая продукция заявлена, она сразу отметается. То есть все, такую продукцию эксплуатировать именно как одежду второго слоя нельзя.
Наташа, вы уже несколько раз сказали одежда второго слоя. Да, люди, да, непосвященные, понятия не имеют, о чем вы говорите, поэтому давайте мы расскажем, что все-таки вся одежда для детей школьного возраста, да, делится на классификацию. То есть вот есть первый слой, второй слой и третий слой. Что это за слои?
Первый слой, как проще нашим слушателям понять, то есть это нательное белье. Это постельное белье, это то, что имеет непосредственный контакт с кожей человека. То есть это бельевые, это вот постельное, это чулочно-носочные изделия. Второй слой – это изделия, которые имеют ограниченный контакт с кожей человека.
То есть это те, которые, да, уже на, да, это нижнее белье, допустим, надеваются.
То есть это вот как раз наша школьная форма, это как раз вот эти все там брюки, это шорты, ну, то есть то, что поверх первого слоя, скажем так.
Даже те же самые чулочно-носочные изделия, только уже зимнего, да?
Да, да, да. Третий слой – это которые имеют вообще ограниченный контакт с кожей человека. То есть это то, что уже... Это куртки, это пальто, это вот вся верхняя одежда, то есть это третий слой.
Вот. Да, и как раз к третьему слою еще относятся, если касаемо продукции для детей, конверты для новорожденных. То есть это тоже относится к продукции третьего слоя.
Ну да, потому что там не прямой контакт все-таки ребенок. Пеленочки, простыночки, и понятно, что это уже, да, на самом деле третий слой. Хорошо. Ну вот смотрите, изготовители для того, чтобы сшить одежду для детей, они должны получить сертификат. Для этого они сначала покупают ткани. Мы знаем, что многие производители сейчас покупают либо китайские, либо турецкие ткани, и понятно, что это не чистое натуральное волокно, а с синтетическими добавками. Вот все ткани проходят сертификацию, или были случаи у вас, когда все-таки не проходили какие-то ткани эту сертификацию?
Конечно, такие случаи были, что ткани не проходили сертификацию. Допустим, однажды был случай как раз связанный со школьной формой. То есть был заявлен состав, который по результатам лабораторных исследований показал состав, допустим, 11% – это шерсть, и 89% – это полиэфир. Вот. И как раз вот такой вид материала не прошел по показателю воздухопроницаемость. Это как раз способность пропускать воздух. То есть все, да, такой производитель, вернее как, производитель с таким, от такого состава вынужден был отказаться, хотя он очень удобен, он приятный, он комфортный, он хорошо держал форму, теплый и прочее, но он недостаточно пропускает воздух, и по требованиям безопасности невозможно такую продукцию выпускать в обращение на рынок.
Понятно. То есть эту ткань производитель может уже использовать по другому назначению, то есть шить одежду для взрослых, там, второго, третьего слоя, да?
Да, вот как раз добавлю, как раз вот такой вот вид материала можно использовать, например, для одежды такой же школьной, но третьего слоя. И тогда этот показатель уже будет проверяться, допустим, в ткани подкладки.
Угу.
И тогда можно, допустим, использовать подкладку, допустим, из вискозных волокон, и тогда уже есть вероятность, что что-то изменится. Но это, опять же, покажет только лабораторные исследования, то есть взяв тряпочку, да, в руки, потерев ее, ну, невозможно это определить, к сожалению.
Понятно. А все, допустим, вот подкладки проходят сертификацию, это обязательно или нет?
Да, обязательно проверять ткань подкладки по показателям безопасности, но нет, не все проходят, естественно.
Угу. А вверх, естественно, вы тоже проверяете, да?
Конечно,
обязательно,
конечно.
Сертификация. Ну вот смотрите, если мы говорим про ткани, про то, что они должны быть удобные, комфортные, гидроскопичные, наверняка в ГОСТе же есть указания на то, чтобы ткань была прочной окраски. Это очень большая проблема, когда мы покупаем даже чулочно-носочные изделия, простите, до первой стирки. Я уже не говорю, если это школьная форма, и это ребенок придет домой уже весь цветной после первого урока.
Конечно, конечно, этот показатель обязательно есть в регламенте. То есть это также методом, инструментальным методом в лаборатории проверяется ткань на устойчивость окраски к сухому мокрому трению в дистиллированной воде. То есть изделие третьего слоя, да, к дистиллированной воде – это осадки, подразумевает под собой осадки. Это обязательный показатель, который проверяется при сертификации.
Так, нам пришел вопрос. Есть у нас хорошая одежда, ребенок из нее не вырос. Нам что, в следующем году новую покупать? В этой школу не пустят?
Нет, конечно. Конечно, пустят. И вообще, тут вот в рамках этого вопроса хотелось бы уточнить, что стандарт в нашей стране – это документ добровольный. До того момента, пока производитель не говорит, я выпускаю свою продукцию по ГОСТу, вот, допустим, на школьную форму. Как только он такое заявляет, как только он отражает это на своей этикетке, маркировке, да, все требования этого ГОСТа для него становятся в один миг обязательными. Но, опять же, возвращаясь к вопросу, в ГОСТе не прописано, что нужно менять форму каждый год. То есть периодичности, сроки эксплуатации такого нет. Естественно, если по размеру подходит, она выглядит так, что ребенок может продолжать не ходить, то почему нет, только ради бога.
То есть, допустим, если родители купили ребенку форму в том же Казахстане, она комфортная, удобная, то есть он не жалуется, он спокойно может в ней ходить в школу.
Конечно.
Никаких запретов нет.
Конечно, нет. Еще тут хотелось бы добавить, что как раз сертификаты у нас выдаются в рамках Единого таможенного союза. И как раз в таможенный союз входит и Казахстан. Поэтому,
Самое главное, чтобы было удобно ребенку. Все-таки.
Ну, вообще, конечно, конечно, удобно, но с точки зрения сертификации и безопасно.
Да. Ну вот, что должно быть на этикетке, спрашивает Марина. То есть, покупаем форму и на что обращаем внимание?
На этикеточке должно быть обязательно, то есть, наименование продукции. На этикеточке обязательно должен быть название технического, то есть, наименование технического регламента, по которому мы, то есть, эта продукция прошла процедуру подтверждения соответствия. Адрес производителя. Состав сырья обязательно должен быть на маркировочке.
То есть хлопок, допустим, там вискоза,
да, прям процентов полиэстер. Содержания угу. Обязательно, там 100% хлопок или там 60/40, то есть то, как прямо показывает лаборатория, то есть обязательно должны маркировать свою продукцию. Что еще? Ну, то есть
дата изготовления.
Дата изготовления, да, обязательно дата изготовления, символы по уходу должны быть обязательно. То есть, ну, телефоны там, электронная почта.
Угу.
И значок ЕАЭС. То есть значок ЕАЭС говорит о том, что эта продукция безопасная, она прошла процедуру подтверждения соответствия.
Мы с вами говорим про школьную форму. Уже сказали, что, в принципе, в законодательстве нет такого понятия. Есть одежда для, для детей школьного возраста. А вот в этом ГОСТе указаны, какие должны быть ткани, какие должны требования быть к этим изделиям. А там прописано, какого цвета должна быть эта форма.
Нет, нет. Здесь не прописано, просто идут требования. То есть я уже говорила о том, что она должна быть в деловом стиле, то есть придерживаться должен быть, то есть строгая форма, а уже сдержанная, то есть сдержанная цветовая, здесь сдержанная цветовая гамма. Но конкретно какой цвет, там, серый, синий, коричневый, это уже устанавливает образовательное учреждение. То есть какая там должна, какой должен быть цвет, какие-то там эмблемы, нашивки, значки, это уже образовательное учреждение.
Да, единственное, там в ГОСТе уточнены такие детали, допустим, что фурнитура должна быть желательно округлой формы, без каких-то острых выступов, молнии тоже без острых выступов. Ну, вот такого плана там прописаны требования.
Угу. Ну, про фурнитуру мы поговорим. А сейчас давайте послушаем звонок. Здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Мария.
Слушаем вас.
Я бы вот хотела узнать, какие нужно запросить документы у продавца, чтобы точно убедиться в качестве школьной формы.
Угу, спасибо.
Здравствуйте. Вы можете запросить сертификат соответствия. То есть на школьную форму должен быть у производителя сертификат соответствия. У него единый бланк, то есть вы можете, в принципе, на просторах интернета посмотреть, как он должен выглядеть. И когда вы на этот сертификат посмотрите, там увидите номер. Номер, ЕАЭС, и пошли-пошли цифры и буквы. И вы можете проверить, а вообще действует ли этот сертификат, или это просто бумажка. Вы можете зайти на сайт Росаккредитации, перейти в раздел «Реестры», и там набрать вот этот номер, который указан на сертификате, и сверить, первое, это сверить информацию, которая указана на бумажном носителе, с той информацией, которая есть в интернете, на сайте, и посмотреть, а действует ли вообще этот документ. Он может гореть, допустим, красной лампочкой, что будет означать, что сертификат уже давно прекращен по истечению срока годности. Или же его просто внепланово кто-то приостановил, допустим, такой же орган по сертификации, как и мы. Это вот очень важный момент, проверять данные на сайте Росаккредитации. Плюс, ну вот, как мы еще можем посмотреть и можем вам там дать совет, как раз в разделе «Испытания» посмотреть, что за лаборатория делала испытания. Может быть, продукцию по легкой промышленности проверяла лаборатория, которая аккредитована, допустим, по определению качества зерна. И там у них в области аккредитации легкой промышленности и не пахло. То есть такие тоже случаи бывают. Чего там только нет, если начинаешь в реестре копошиться, рыться. И вот всякое встречаешь. Поэтому да, первое – это сертификат, а второе – его можно проверить на сайте.
Так, что касается фурнитуры. Ну вот вы сказали, чтобы там не было никаких острых углов, ничего. Но у нас иногда бывают рубашки, или те же куртки на кнопках. Есть какие-то требования, допустим, к этим кнопкам? Потому что мы знаем, кнопки бывают, когда они очень сложно расстегиваются или наоборот не застегиваются. Есть случаи, когда эти кнопки просто вылетают, ну так же, как молния ломается. Есть?
Нет, такого в ГОСТе не прописано. То есть единственный момент, вот, что они должны быть преимущественно округлой формы с гладкой внешней и внутренней поверхностью. А остальное уже может обусловить и уточнить производитель своей технической документации.
Так, ну вот у нас опять пришел вопрос. В принципе, мы на него уже ответили. Анна спрашивает, из каких тканей нельзя покупать одежду ребенку?
Ну да, если указан 100% синтетический состав, допустим, полиэфирные волокна, то есть такая состав просто не могла пройти испытания по показателю безопасности. Это как раз говорит о том, что либо у такого производителя нет сертификата, потому что если бы они начали процедуру сертификации, она бы также успешно была приостановлена, потому что по показателю гигроскопичности просто бы продукция не прошла. Поэтому да, синтетические волокна в 100% составе, вот именно как изделие второго слоя, допустим, какая-нибудь блузка, такого не получится просто. Очень бы хотелось, допустим, да, если это продукция для какой-то эпизодической носки. Ну, допустим, какая-то парадная, что ты знаешь, что ребенок ее наденет там на 2 часа.
Например, галстук.
Например, допустим, тот же галстук, да. Но нет, такого нет.
Понятно. Можно ли покупать одежду из искусственной кожи и меха? У нас все-таки Сибирь. И носить ее в школу.
Таких требований в ГОСТе нет и в техническом регламенте нет. Опять же, все нужно проверять в лаборатории. По опыту нашей работы не заявлялись в Омской области к нам производители как раз с таким составом. Поэтому...
То есть кардиганы из искусственной кожи не заявляли для школьников?
Нет, не заявляли. То есть нужно проверять. Но опять же, это в составе, скорее всего, там будут какие-то синтетические волокна, полиэфир, полиуретан, полиамид, возможно. Тут что нужно понимать, что если содержатся какие-то не натуральные волокна, а синтетика, то есть, соответственно, там содержится больше химических элементов, чем допускаются даже в каких-то натуральных. Если при испытании продукции по химическим показателям мы проверяем, допустим, в хлопке, во льне, в шерсти только содержание свободного формальдегида, формальдегид, то если у нас выявляется, что есть, допустим, полиэфирные волокна, то сразу там добавляется такой показатель, как ацетальдегид, диметилтерифталат. Если полиуретан, какое-нибудь там страшное слово гексилендиамин. Ну, то есть, нужно понимать, чем больше синтетики, тем больше каких-то химических элементов там есть. Ну, и если включить логику, становится очевидно. Они могут, вдруг они где-то превысят, они как-то могут вредно повлиять на кожу человека, а в данном случае ребенка. Ну, и, естественно, мы не можем знать, что будет потом. Будет какая-то аллергическая реакция, либо как-то по-другому кожа отреагирует. Мы не узнаем. Поэтому, конечно, лучше стремиться к натуральным волокнам, но в меру. Вот. И мы прекрасно понимаем, что, допустим, если эта одежда будет из осенне-зимнего ассортимента, да, из шерсти, и если взять, допустим, кашемир, ну какая будет стоимость такой школьной формы? Поэтому...
Очень высокая.
Да, тем более, учитывая, как дети растут, ты не можешь узнать, а насколько, а хватит ли вообще ее на год?
Вот именно, насколько они активны.
Да, то есть...
Так что
нужно отталкиваться, да, все равно от своих уже внутренних убеждений и финансовых возможностей.
Даш, а вы школьную форму ребенку уже купили?
Да.
Обращали внимание? Вы все-таки эксперт.
Обязательно.
Так, как вы покупали форму?
Естественно, я смотрю на маркировочку. Ну, то есть даже из своего опыта работы потрогать и определить, что да, вот это вот все, вот прям все в меру, все здорово, я тоже не могу, но все равно, то есть мы с этим очень часто сталкиваемся и уже даже на ощупь, но сказать, что это чистый хлопок, ну нет, потому что, то есть... Но от этого тоже не уйдешь, к сожалению, от этого не уйдешь. Поэтому тоже, как добавлю Наталью, то есть в меру, в меру.
Ну, то есть вы форму покупаете не на год?
Нет. Все-таки ну, стараетесь... здесь тоже зависит от того, насколько ребенок, то есть насколько он активный, насколько он растет. Ну, здесь невозможно предугадать, насколько ты купишь форму. То есть, может быть, он завтра у тебя придет со стертыми коленями, не потому что она вот такая вот плохая, а потому что он просто проедет 2 раза на горке, и ну, то здесь уже очевидно.
Спасибо. Слушаем следующий звонок. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Как зовут вас?
Меня Любовь Сергеевна. Я бы хотела спросить вот о чем. Мы говорим о школьной форме и об ее влиянии на здоровье ребенка. Но есть ли такое понимание, задается ли тон в отношении моды ребенка? Почему сейчас несколько лет подряд уже в зимнее время дети... ходят с голыми лодыжками на ногах, тоненькие кроссовки, развязанные шнурки ходят по школе. Вот есть ли какое-то влияние, так сказать, модное, моды на школьную форму? Потому что вот ноги особенно в 25-30 градусов ребенок идет с голыми ногами, тоненькие кроссовки.
Совершенно верно. Вы заметили, Любовь Сергеевна, и мы с вами абсолютно согласны, и врачи все подтверждают и говорят об этом, что да, к сожалению, на здоровье надо обращать внимание. Что у нас говорит ГОСТ? Прописано ли там, как зимой должны ходить дети, хотя бы в школу?
В ГОСТе такая фраза звучит, что форма должна соответствовать климатическим условиям местности, где происходит учебный процесс. Все. Точка.
То есть это получается забота и воспитание родителей?
Конечно, конечно.
Безусловно.
Потому что родители должны им объяснять, чем это чревато. Это на самом деле чревато очень серьезными последствиями для здоровья. И мода хороша, когда она не вредит здоровью. Поэтому...
Тем более, когда происходит учебный процесс. И в первую очередь дети туда идут за знаниями.
Да, естественно. Но вот если вернуться к школьной форме, которую вы, Даша, покупаете ребенку, то у многих родителей, да и у нас с вами тоже, когда мы покупаем вообще какую-то одежду, есть любимые производители. Есть ли такие производители школьной формы? Я не про их бренды говорю, а про то, что вы знаете, что вот этот производитель совершенно точно надежный, что здесь у него все изделия прошли сертификацию, и можно даже на ярлык не смотреть.
Ну, я все-таки скажу, что на ярлык нужно смотреть всегда, всегда. То есть неважно, насколько ты уверен, но на ярлык нужно обязательно смотреть. Ну, даже по нашему региону есть на самом деле добросовестные производители, которые проходят все процедуры сертификации, то есть всю эту процедуру, у которых в лаборатории все идет, то есть по показателям. Достойные на самом деле, то есть их немного вообще производителей, которые школьную форму вот в нашем регионе производят, но тем не менее они есть.
Если мы говорим про моду, то опять же, давайте, наверное, напомним, вот Любовь Сергеевна подсказала, что в принципе школьную форму определять, какой она будет, какого цвета, какие эмблемы, что будет входить туда, шорты, брюки для мальчиков, а для девочек только юбка, допустим, без брюк. Это право закреплено за образовательным учреждением, закреплено законом. Я думаю, что та же самая школа, то же самое образовательное учреждение может внести туда дополнение и запретить детям, допустим, зимой появляться в кроссовках тоненьких с голой щиколоткой. Такое право у них есть, поэтому от этого тоже зависит все-таки право школы влиять на то, как выглядят дети и как они будут себя чувствовать, на их здоровье. Но если вернуться опять же к моде, то школьная форма – это не только одежда, это еще и сумки, рюкзаки. Мы знаем, что здесь тоже все очень серьезно, и если сейчас мода, она быстротечна, уже не модные мультяшные, допустим, там какие-то эмблемы, изображения на рюкзаках, а другие элементы, более спокойные, более деловые, то что сейчас?
Сейчас в моде. То есть, если мы обращаемся к моде, да, уже вот те рюкзачки там для девочек, допустим, как было раньше, там розовые какие-то, что-то.
Ну, такие мимишные.
Да, уже нет. То есть сейчас вообще в моде черный. И очень важно для деток, то есть вот это вот тактильное такое, то есть какие-то вот брелочки, какие-то там ушки, что-то в такого плана.
Так, а материалы, из которого сделаны?
Рюкзаки вообще, они должны тоже проходить процедуру соответствия, оценки соответствия, но это декларирование. То есть за это отвечает производитель.
Ну, то есть лучше всего, если этот материал будет прочный, еще лучше, если он водонепроницаемый, чтобы ребенку хватило этого рюкзака не на одну четверть.
Конечно, то есть там еще
Очень большой список. Спасибо. Мы эту тему можем продолжать бесконечно, наверное, что и сделаем потом в следующий раз. Ну, а наше время сегодня завершено. Спасибо. До встречи.
Новый день с Ларисой Белобородовой.